Программа «В теме». Журналисты «Радио ФМ» о людях, событиях и фактах.
О людях, событиях и фактах.
Привет, в студии Александра Мелешко. В эфире программа «В теме». Интернет стал полноценной средой обитания огромного количества людей. Разумеется, вместе с честными пользователями в сети стало больше и преступников, желающих украсть чужие деньги и данные. О том, как обезопасить себя от мошенников, расскажет полковник милиции Новыш Алексей Владимирович, начальник управления по противодействию киберпреступности ГВД Мингорисполкома. Добрый день.
Здравствуйте.
Расскажите, когда вообще белорусы впервые столкнулись с киберпреступностью? Как давно это было?
Принято считать, что первое преступление, совершенное в сфере высоких технологий, зарегистрировано было на территории Республики Беларусь в далеком 1998 году. Оно было связано с помещением вредоносной программы типа «Троянский конь», направленная на сетевые реквизиты пользователей сети интернет из числа клиентов крупнейшего в Беларуси на тот момент интернет-провайдера. Поэтому принято считать, что начало преступления в сфере высоких технологий было положено именно вот в далеком 1998 году. Ну, понятно, что любое развитие любой сферы жизнедеятельности наших граждан, оно направлено на получение каких-то определенных социальных благ. Соответственно, и преступный элемент, так его назовем, всегда пытается в какой-то новой сфере найти и свои противоправные интересы.
А как давно вообще существует государственный орган, следящий за такого рода преступлениями?
Ну вот, когда у нас появилось вот это вот первое преступление, соответственно, начал изучаться опыт, международный опыт, опыт работы правоохранительных органов государств стран СНГ. И в 2002 году окончательно было принято решение, когда на территории нашего государства в системе Министерства внутренних дел было организовано управление по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий.
А такой вот еще вопрос интересный. Насколько сложнее вообще найти преступника онлайн, чем офлайн? И сколько приблизительно вот времени надо на раскрытие преступления?
Ну, вопрос очень интересный, особенно по времени раскрытия преступления. Каждое преступление, оно, можно сказать, уникально. И каждому такому противоправному деянию уделяется определенное количество времени, затрат, сил, энергии и иных средств и ресурсов в конкретной данной, какой-то конкретной ситуации. Если говорить о том, что в временных рамках затрат на преступления, как вы сказали, онлайн и офлайн, то определенная сложность в той сфере, которую я представляю, она занимает именно то, что сеть интернет и все, что связано с высокими там, компьютерными технологиями, это, как правило, высокая степень обеспечения анонимности и международный характер совершенных деяний. То есть, о чем я хочу тут сказать? О том, что сеть интернет – это глобальная мировая сеть. Соответственно, совершить противоправное деяние одного человека против другого можно, находясь на далеком-далеком от друг друга расстоянии. То есть на разных континентах, разных странах, государствах и так далее. Ну, при этом же та же ситуация может быть с использованием определенных интернет-продуктов. Человека, находясь между собой даже в одной комнате, могут даже и не подозревать о том, что один совершает какие-то противоправные действия против второго человека, потому как использует определенный интернет-контент, который позволяет себя анонимизировать, либо иным другим способом скрыть свои истинные данные. И поэтому приходится затрачивать определенное время, ресурсы и средства на то, чтобы использовать помощь иностранных государств для того, чтобы в конечном результате установить, где же находился тот или иной злоумышленник и какого рода действия преступного характера он совершил.
А кто вообще сейчас занимается преступлением в сети? Более молодое поколение или кто-то другой?
Ну, я бы сказал так. Объективные реалии, они таковы, что понятно, что относительно сеть интернет и все, что связано с высокими технологиями, это относительно молодая сфера жизнедеятельности человека. И, соответственно, каждая возрастная категория, она привыкла жить в определенных жизненных реалиях и иметь какой-то определенный жизненный опыт, навыки и пользоваться этими навыками и имеющимся опытом. Соответственно, чем моложе та или иная сфера, а если мы говорим сейчас про сеть интернет, она относительно молодая, соответственно, больше подвержена работе с сетью, конечно же, это молодежь, молодое наше поколение. Она более мобильна, она более подвижна, она более знакома с теми иными продуктами, которые предлагаются в сети. Общение в основном связано именно, вот опять же, происходит между молодежью в сети. Они друг у друга учатся, какие-то знания и навыки получают, и, соответственно, более умело пользуются предлагаемыми продуктами. Ну, опять же, я не хочу сказать, что это огульно обо всей молодежи, о том, что сеть интернет, это, она и предназначена для того, чтобы мы получали знания, навыки и облегчала нашу жизнедеятельность. Но, тем не менее, находя, пользуясь в каких-то благих целях, находятся, конечно, и противоправные цели.
А вот надо ли быть высококвалифицированным специалистом в сфере IT, чтобы суметь организовать онлайн-преступления?
Я бы сказал бы, ответил бы на ваш вопрос таким образом. Понимаете, если брать непосредственно структуру преступности, киберпреступности, которая у нас на сегодняшний день существует, то основная масса, подавляющая масса, это более 90% преступлений, это так называемое кибермошенничество, которое, в принципе, больших познаний и навыков работы в сети интернет они, ну, не имеют. 10% преступлений, это, конечно, это приходится уже на противоправные действия, совершаемые именно имея какие-то определенные глубокие познания. Ну, а в большей степени здесь я бы, наверное, не сказал бы сегодня так.
Мне конечно. Даже вспомнился случай из жизни. У меня недавно племянник оплатил игрушку в сети интернет. У мамы была зарегистрирована карточка там. И он просто нажал оплатить. И вот привезли игрушку, сказали, вы заказали. Вот тоже как бы больших знаний не надо. Просто...
Да, ну, потому что здесь следует понимать, понимаете, киберпреступления, что такое кибер? Кибер – это фактически это все, что связано с интернет-сетью. А у нас жизнедеятельность наша, по большому счету, она там
уже очень
сильно, зависит от этого и находится практически там. Мы себя уже, сложно, наверное, себя представить, если у нас забрать компьютеры, телефоны, планшеты и просто попытаться двум людям между собой пообщаться, иногда они даже, к сожалению, не будут знать, о чем разговаривать.
Это тоже правда. А как развитие технологий влияет на киберпреступность?
Развитие технологий, ну, конечно, ну, опять же, мы немножко возвращаемся уже к началу нашего разговора. Чем больше эти технологии у нас развиваются, соответственно, тем больше одни у нас люди, именно развивая технологии, ищут какие-то положительные в этом черты и для того, чтобы облегчить в определенной степени нашу жизнь. Соответственно, таким же образом злоумышленники ищут какие-то лазейки, возможности, как эти же технологии использовать в свое личное благо и, соответственно, вопреки интересам определить другой противоположной стороны. Поэтому понятно, что и это, опять же, объективная реальность. Чем больше у нас развиваются технологии, соответственно, тем больше именно регистрируемая противоправная деятельность в целом, она уходит именно вот в сеть.
А расскажите о раскрытии преступлений, которое вас поразило вот больше всего или запомнилось?
Что у нас, из того, что запомнилось, и в настоящее время мы активно занимаемся этим направлением, это, опять же, вот, преступления, связанные с так называемыми интернет-мошенничествами. Все прекрасно знают, уже, наверное, многие слышали. И, в принципе, цель выступления и сегодняшнего нашего разговора именно направлено на то, чтобы предупредить такого рода действия. Это вот, как мы слышали, это когда поступают звонки от представителей банковских, якобы банковских учреждений, которые под различными предлогами пытаются установить и получить определенную конфиденциальную информацию у клиента, и чтобы впоследствии данной информации воспользоваться в своих личных корыстных целях и совершить хищение денежных средств. Так вот, здесь, наверное, стоило бы говорить именно о том, что больше всего резонанс вызывают размер ущерба, который причиняется такими хищениями. Только вот в декабре прошлого года у жительницы города Минска вот таким образом была похищена сумма, превышающая эквивалент 200 тысяч долларов американских долларов.
Значительно.
Причем, да, преступление было совершено не в один день, а путем определенных психологических манипуляций, так называемых методов социальной инженерии. Человек в процессе вот такого общения со злоумышленником установил у себя на телефон определенную программу, которая предоставила этим злоумышленникам право доступа к ее телефону и право и возможность завладеть вот такой крупной суммой денежных средств. Человек собирал определенные средства за всю свою жизнь, свои были накопления, она сняла эти деньги со своих счетов, где-то перевела все на один карт-счет, и, соответственно, он был похищен. И поэтому вот именно вот такого рода преступления, они вызывают особый резонанс, особенно когда потерпевшим выступают люди уже пожилого преклонного возраста. Когда где-то все мы прекрасно знаем, когда они собирали какие-то сбережения, накопления, и в конечном результате в один миг этих средств лишались. Есть, конечно, были такие и более экзотические преступления, но, к счастью, удалось с ними справиться. Ну, тоже из рода вот такого рода обманов был, если тоже прекрасно знаете, одно время была очень актуальна тема, это с торговыми интернет-площадками. Когда человек выставлял на продажу какой-то товар, который был ему уже не нужен, какая-то вещь бывшего потребления или которая где-то не приходилась в хозяйстве, таким же образом злоумышленник связывался якобы под видом покупателя, а потом путем определенных манипуляций, путем перевода общения с интернет-площадки в личную беседу, как правило, с использованием интернет-мессенджеров, переводили на поддельные страницы, интернет-страницы, и вот это поддельное переход на поддельную страницу давал злоумышленнику возможность просто фактически иметь доступ к средствам потенциального продавца.
Я напомню, что в гостях у нас сегодня полковник милиции Новыш Алексей Владимирович, начальник управления по противодействию киберпреступности ГУВД Мингорсполкома. После короткой музыкальной паузы мы продолжим нашу беседу и узнаем, какие киберпреступления сейчас в моде. Оставайся на Радиус ФМ.
Ты слушаешь программу «В теме». Журналисты Радиус ФМ о людях, событиях и фактах.
Мы снова в эфире, у микрофона Александра Милешко, а в гостях у нас полковник милиции Новыш Алексей Владимирович, начальник управления по противодействию киберпреступности ГУВД Мингорсполкома. Мы сегодня говорим на тему, как не стать жертвой кибермошенничества. Расскажите, пожалуйста, есть ли какие-то временные периоды, когда растет киберпреступность? Например, в период пандемии, когда мы все вот дома и зависаем в сетях.
Понятно. Я бы не привязывал бы вот эти вот периоды к каким-то вот именно жизненным периодам, как вы там сказали, там пандемия, там зависание в соцсетях и так далее и тому подобное. Вопрос, опять же, тут сводится к тому, что каждый вид деятельности, развитие каждой сферы, оно влечет за собой, к сожалению, определенное познание и у злоумышленников в совершении тех или иных преступлений. Как мы уже вот останавливались ранее, о чем я говорил, это вот преступления, связанные с интернет-мошенничеством, то есть так называемым вишингом. Особую актуальность он у нас появилась во второй половине прошлого года. И именно вот за вторую половину прошлого года был очень существенный всплеск преступлений, связанных с хищением путем использования компьютерной техники. Фактически только за второе полугодие количество таких преступлений выросло практически в 7 раз. Это, а почему так случилось? Ну, во-первых, это было что-то новое. Граждане наши, они, в принципе, были просто не готовы к такой ситуации, не знали, не обладали соответствующей информацией. Ну, представьте себе, живет человек, имеет определенные накопления. Звонит ему сотрудник банковского учреждения, представляется, лже-сотрудник банковского учреждения, представляется, ну, к примеру, там, сотрудником службы безопасности и сообщает: а вы знаете, что вот с вашей карточки сейчас к вашей карточке осуществляется несанкционированный доступ, и у вас могут быть сейчас похищены ваши средства. Первая реакция человека, который привык, у него есть: это же мои средства, это же мои деньги. А тут же звонит сотрудник банка и предупреждает: ну, конечно же, я ему помогу, конечно же, я ему это сделаю. И при отсутствии информации и навыков о том, как себя вести в данной ситуации, соответственно, первое время люди очень активно, так сказать,
попадали на удочку.
Попадали на удочку, да, все вы правильно сказали. Попадали на эту удочку. А проблема еще тут заключается в том, что при общении личном друг с другом человек, когда видит в лицо, когда-то передают какие-то средства или имущество, всегда можно в какой-то момент посмотреть человеку в глаза и что-то там, например, увидеть, услышать и предпринять какие-то меры, чтобы имущество свое вернуть. Что такое действие в сети интернет? Предоставляя определенные свои реквизиты, данные, и когда злоумышленник получает доступ к счету, ему достаточно это доли секунды, вы знаете, ну, все операции проводятся нажатием одной клавиши, и все, и средств уже на счету нету. Что тогда делать? И получалось так, что буквально за короткие промежутки времени люди лишались достаточно широких сумм. Проведя определенную работу, в том числе профилактического характера, именно направлена на разъяснение нашим гражданам, как себя вести, о чем мы, я думаю, остановимся ниже и приведем правила самые элементарные, что нужно делать в таких ситуациях. Доводя информацию до нашего населения, до наших граждан, этот вал, я могу сказать, что удалось нам в определенной степени снизить. И поэтому вот ваш вопрос о том, в какие периоды это и с чем это связано, тут больше именно вот есть способ совершения, вернее, есть новая сфера, соответственно, появляется, придумывается какой-то способ. Этот способ пресекается, ну, будем надеяться, что, ну, понятно, что в разных ситуациях где-то будут изыскиваться новые варианты, новые ситуации, но, тем не менее, мы стараемся
максимально
работать на предупреждение и вот предугадывать определенные ситуации и доводить максимальную информацию до наших граждан.
А вот какого рода киберпреступления сейчас самые частые? Вот мы уже сказали про вишинг. Что еще есть такого?
Про вишинг, да, мы остановились. Это сейчас самое массовое преступление. Что еще появилось из нового, как в республике, так и в целом в нашем мировом пространстве, это так называемое преступление, если на сленговом выражении, сватинг. Ну, слово сват, спецназ. Что это такое? Если говорить обывательским языком, это заведомо ложные сообщения об опасности, а еще проще, это вот многие мы слышали, видели, очень часто в СМИ эту информацию освещают, показывают в интернете, это так называемое ложное минирование. Когда поступают на электронную почту объектов социально-культурного назначения, развлекательные центры, больницы, школы, ну и так далее, так далее, так далее, поступают на электронную почту сообщения о том, что данные объекты заминированы. Причем иногда приходит от одного отправителя приходит информация, рассылка идет сразу на несколько объектов.
Что это вообще такое? Делает? Зачем,
да,
это?
Что это такое? В данной ситуации, да, к сожалению, такое течение появилось, и когда в ходе проводимой определенной работы, оперативно-розыскных, иных мероприятий, установлено, что основная масса такого рода преступлений совершается, как правило, молодежью, причем молодежью, которая очень активно используют сетевые игры, то есть являются участниками сетевых игр. И шутки ради, когда каких-то два соперника, которые между собой в игре находятся, один кого-то не устраивает, либо из чувства мести или из иных каких-то побуждений, он просто от имени своего, так сказать, недруга направляет сообщение о минировании тех или иных объектов. С одной стороны, для них это может быть выглядит, в общем, как
безобидно.
Да, как безобидно или какая-то шутка. Но здесь надо очень четко понимать о том, какие последствия влекут у такого рода, так сказать, шутки в кавычках. Это задействование спецслужб, это остановка работы предприятий, учреждений, организаций. А если это какое-то производственное предприятие, производственных процессов, и так далее, и так далее. И, соответственно, влечет очень серьезные материальные затраты. И здесь бы я хотел обратить внимание на то, что все вот эти вот затраты, они впоследствии будут возлагаться на тех людей, которые совершили подобного рода действия.
Какая ответственность за это грозит? И со скольки лет она вообще наступает?
Да, хотел бы здесь обратить внимание на то, что согласно нашему законодательству белорусскому, общая уголовная ответственность наступает с 16 лет. Но есть ряд преступлений, предусматривающие, так сказать, пониженную возраст уголовной ответственности. Так вот, за такого рода деяния ответственность наступает с 14 лет. И максимальный срок наказания за совершение такого преступления может достигать 7 лет лишения свободы.
Немаленький.
Да, достаточно серьезно. Ну, понятно, потому что законодатель именно установил такую достаточно суровую ответственность именно за то, что никакие последствия именно влекут вот такие вот такие действия.
Такие, казалось бы, безобидные шуточки.
Не совсем они безобидные.
Ну да, как мы выяснили, не совсем и безобидные. А расскажите, как не угодить на удочку кибермошенников?
Здесь бы хотелось бы отметить следующее. Необходимо, во-первых, необходимо четко понимать, что истинный сотрудник банковского учреждения никогда не будет требовать от клиента получения любой информации конфиденциального характера. Это что? Это личный номер, это номер паспорта, это номер банковской карты, это номер банковского счета, это номер кода там, ЦВВ, который указан на оборотной стороне карты.
То есть, те самые три заветные цифры, кому нельзя никому никогда
да,
сообщать.
Три заветные цифры. Это сеансовые ключи. Это логин и пароли для входа в интернет-банкинг и так далее. Почему? Почему он не будет это спрашивать? Во-первых, если это истинный сотрудник банковского учреждения, который работает с тем или иным клиентом, он эту информацию владеет уже априори. Переуточнять он ее не будет. Более к данной информации никто доступа не имеет. Это, вы понимаете, это как ключи от вашей личной квартиры. Вы же не передадите ее никому постороннему или лицу, которого вы не видите, не слышите, не знаете. И, соответственно, вы понимаете, что отдавая ключи от квартиры, от машины, вы априори предполагаете, что этими ключами могут воспользоваться для того, чтобы завладеть каким-то вашим имуществом. Соответственно, это то же самое. Ваша вся электронная информация – это фактически прямой доступ к вашему имуществу. Поэтому, что бы я посоветовал, чтобы не стать жертвами кибермошенничеств, во-первых, не передавайте третьим лицам реквизиты своих банковских карт, данные для входа в интернет-банкинг, любые пароли, ключи, смс-сообщения, которые к вам поступают. Для того, чтобы еще более обезопасить себя, я бы предложил бы еще, ну, во-первых, втайне хранить все ваши пин-коды, все ваши пароли, использовать, как правило, не односложные пароли, а какие-то, ну, более...
Замысловатые.
Да, как у нас любят там единички там нарисовали, вот эти вот, и все на этом. Нет, ну, там более, что-то более серьезное. Для того, чтобы не стать, опять же, там, жертвой интернет-мошенничества и проводя определенные покупки в интернет-магазинах заведите отдельную банковскую карту. Просто отдельно. Вы вполне это можете оформить эту карту в вашем банковском учреждении, которое будет у вас только для покупок. Установите на эту карту смс-оповещение обязательно. Установите определенный лимит оплаты. О том, чтобы вы знали, что в определенный период времени вы можете провести оплату только на определенную сумму. Если вам понадобится дальше, вы через свое банковское учреждение можете увеличить вот эту сумму. Ну и, соответственно, не сообщать никому ни вот этого, как вы сказали, три заветных
цифры,
целевой код, любые сеансовые пароли, коды авторизации, полученные в сообщениях. То есть все, что касается информации, которая может помочь достигнуть получить доступ к вашим средствам, вы должны ее хранить только при себе и никаким посторонним людям ее не сообщать. Более того, я бы хотел бы еще отметить такой фактор. Заключая любой договор на банковское обслуживание, учреждение финансовое, оно берет на себя все обязательства по сохранности ваших средств. То есть, что бы с ними ни произошло, они фактически застрахованы. И это учреждение, которое их хранит, оно обязано будет вам эти средства возместить. Ну, я не беру, конечно, там форс-мажорную ситуацию, но то есть в обычной повседневной жизни это так и есть. Но при этом данное финансовое учреждение снимает с себя все свои обязательства в случае, если вы предоставите третьему лицу вот эту вот подобную информацию. Поэтому переживать о том, что если вам позвонил какой-то представитель или человек и представился сотрудником финансового учреждения, банковского, к примеру, и просит у вас дать информацию под предлогом того, что у вас сейчас там совершается хищение или какие-то там манипуляции с вашим счетом и с вашими средствами, просто положите трубку и не разговаривайте с ним. И если что-то даже случится с этими средствами, а с ними априори ничего случиться не может, пока вы не отдадите все коды, пароли и номер и, ну, и иные реквизиты, на которых я уже выше останавливался, ничего с вашими средствами не случится. Вы обеспечите их сохранность.
Спасибо вам большое за интересную беседу. На сегодня это все. В гостях у нас был полковник милиции Новыш Алексей Владимирович, начальник управления по противодействию киберпреступности ГУВД Мингорусполкома. Если ты вдруг не успел нас послушать или хочешь получше усвоить какую-то информацию, то запись будет доступна на нашем сайте. С тобой на одной волне сегодня была Александра Мелешко. Оставайся на Радио СФМ и хорошего тебе дня.
Слушай Радио СФМ и будь в теме. Каждый будний день в 2 часа дня. Пропустил в эфире? Слушай в подкастах на сайте radiosfm.by.